говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Герои времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Число жертв взрывов в Индии возросло до 20. МАГАТЭ продолжает обсуждать иранскую проблему. Владимир Путин начинает визит в Алжир. До 20 возросло число жертв взрывов в индийском городе Варанаси. 5 пострадавших скончались этой ночью в больнице. Ранено около 60 человек. Один взрыв произошел во вторник в индуистском храме, 2 других на вокзале. Позднее полиция обнаружила в городе еще несколько взрывных устройств. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх резко осудил теракты и призвал граждан к спокойствию. Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся, однако в понедельник в соседнем городе Лакнау произошли ожесточенные столкновения между индуистами и мусульманами. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. В Москве в Институте социологии Иран накануне праздника прошел круглый стол «Что ожидает российских женщин в 21 веке?». Его участники, в частности, отмечали, что проблема дискриминации женщин в России пока не решена. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. С подробностями наш корреспондент Муса Хасанов.
Из-за скандалов, публикации в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда, около месяца в Чечне была приостановлена деятельность самой крупной на Северном Кавказе гуманитарной организации «Датский совет по беженцам», говорит представившийся жителем Октябрьского района Грозного 45-летний Аслан Даудов.
Я отец 4 детей, пенсионер по инвалидности. Во время Второй Чеченской войны сотрудниками Датского совета по делам беженцев спасли от голодной смерти мою семью и семью моих двух братьев и трех сестер. И сегодня жители Чечни большинство из нас касается благодаря продуктам, выдаваемым Датским советом. Позже случаем хочу поблагодарить руководство и коллектив Датского совета за их благоугодное дело.
Муса Хасанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Директор басманного рынка Марк Мишиев освобожден из-под стражи решением Замоскворецкого суда. Суд отклонил иск прокуратуры Москвы о продлении Мишиеву срока предварительного заключения. Прокуратура намерена обжаловать это решение. Мишиев был задержан 24 февраля, через сутки после трагедии на рынке, когда при обвале кровли погибли 66 человек. В Белоруссии городской суд Могилева обязал лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько выплатить штраф за организацию несанкционированного митинга. С подробностями наш корреспондент Игорь Корней.
Приговоры абсолютно абсурдные. Избирательное законодательство гласит, что доверенные лица кандидата в президенты имеют право встречаться с избирателями в любом удобном для них месте. «Мы видим, как власть нас боится», – заявил Анатолий Лебедько после суда. По словам Лебедько, даже сотрудники ОМОНа, которые выступали свидетелями на процессе, заявляли, что милиция не предупреждала участников встречи с Анатолием Лебедько о несанкционированном характере мероприятия. Практически по такому же сценарию был осужден Владимир Шанцев. Суд прошел с грубейшим нарушением закона. Судьи отказали в защите, которую мы требовали. В суде творился полный беспредел с точки зрения процессуального права, заявил заместитель председателя Объединенной гражданской партии Сергей Альфер. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Вене третий день продолжается заседание Международного агентства по атомной энергии, обсуждающего проблему ядерной программы Ирана. В ходе вчерашних переговоров рассматривался вопрос о том, можно ли позволить Ирану вести обогащение урана в небольших количествах. США заявили, что выступают против компромиссного решения в этом вопросе. Вице-президент США Дик Чейни подверг резкой критике власти Ирана.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков. Этот режим – один из главных спонсоров терроризма в сегодняшнем мире. Этот режим продолжает угрожать миру своими ядерными амбициями. Конечно, вопрос об этом скоро может быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Иранский режим должен понимать, если он будет продолжать свой нынешний курс, международное сообщество поставит Тегеран перед самыми серьезными последствиями.
Сказал Чейни, выступая в Вашингтоне. Президент России Владимир Путин начинает двухдневный визит в Алжир. На переговорах с алжирским президентом Абдель-Азизом Бутефликой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики. Алжир, как и Россия, один из основных поставщиков газа в Европу. Ожидается заключение сделки по продаже Алжиру российских истребителей МиГ-29 на сумму в $1.5 миллиарда. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что соглашение о сотрудничестве с США в области атомной энергетики не наносит ущерба национальному ядерному потенциалу. Согласно договору, США обеспечит Индии доступ к технологиям гражданского назначения, а Дели в обмен разрешит международной инспекции ряда ядерных объектов. Некоторые иностранные политики выразили мнение, что соглашение может принизить значение договора о нераспространении ядерного оружия, который Индия не подписывала. В ответ на критику Сингх заявил:
«Хотя Индия и не подписала договор, мы выполняем большинство его положений. Мы никогда не были причастны к распространению ядерных технологий»,
сказал премьер-министр Индии. Польша выведет войска из Ирака не позднее 2007 года. Об этом заявил во вторник польский президент Лех Качинский. Он не исключил, что вывод войск будет осуществлен уже в конце этого года. По сообщению польского радио, Качинский сделал это заявление накануне Международного женского дня на встрече с женами и матерями польских военнослужащих, находящихся в Ираке. В заключение выпуска еще раз напомним темы основных новостей к этому часу. Число жертв взрывов в Индии возросло до 20, около 60 человек ранены. МАГАТЭ продолжает обсуждать на совещании в Вене проблему ядерной программы Ирана. Владимир Путин начинает двухдневный визит в Алжир.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа из цикла «Герои времени». Сегодня наш герой Настя Каменская, следователь, офицер милиции, герой детективных романов Александры Марининой и телесериала «Каменская».
Это успешный пример успешного действия человека, который достигает духовного превосходства и успеха в своей аналитической деятельности и совершенно равнодушного к материальным благам.
Зацикленность на работе. Мне кажется, что человек до такой степени зацикленный на этом, он себя обкрадывает, там отдушины маловаты.
Секс – это или проституция, или насилие. И это всегда в преступном мире. Отсутствие секса – это в мире Насти Каменской.
Каменская и окружение ее коллег предстало неким моральным оазисом, что ли, посреди тотального криминала, предательства и цинизма.
В чем причины феноменального успеха образа Насти Каменской? Каковы тенденции, которые создали многомиллионную аудиторию Марининой и привели к власти нынешнего президента России? В очередной программе из цикла «Герои времени» принимают участие культуролог Наталья Иванова, актриса Елена Яковлева, кинокритик Елена Плахова, литературовед Анатолий Вишевский, ведущий Петр Вайль. Продолжим после рекламы.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе споры вокруг турецкого боевика «Долина волков», фестиваль Дмитрия Шостаковича в Риме, мрачная экспозиция Ванзейского музея, памяти Глеба Рара. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Говорит Радио «Свобода». Программа из цикла «Герои времени». Настя Каменская. Она для всех Настя, несмотря на возраст под 40 и погоны майора милиции. Для начальства, сослуживцев, читателей, зрителей. Это вернейший показатель даже не популярности, а любви, которую смело можно назвать всенародной. Особенно после того, как появился телесериал «Каменская». Однако феномен Насти Каменской возник, разумеется, и раньше, с выходом детективных романов Александры Марининой, многолетнего лидера российского читательского рынка. Профессор Гринвуд-колледжа в штате Айова Анатолий Вишевский.
Книги Марининой помогают бороться с внутренней паникой и страхом. Они помогают привыкнуть к новому миру и понять новый мир. Читатели Марининой в основном женщины, и в основном женщины возраста Марининой Каменской, в районе 40 и старше. То есть это люди, которые выросли более или менее во время советской действительности, которые ее хорошо знают, понимают. И тут вдруг все меняется, и нужно как-то к этому привыкать, как-то приспосабливаться совсем к другой жизни. Во-первых, это делается через героиню, которая должна в силу ситуации и жизни сталкиваться с теми же проблемами, с которыми сталкиваются и читатели Марининой. А во-вторых, через отступления, которые очень часто появляются в романах Марининой, где она очень подробно рассказывает о каких-то событиях, жизненных ситуациях, которые не типичны для советского времени, которые не знакомы. Или знакомы уже по новой жизни, но они еще не сформировали своего отношения и мнения.
Сейчас образ офицера милиции Анастасии Каменской не оторвать от облика Елены Яковлевой. Но когда режиссер Юрий Мороз и продюсер Валерий Тодоровский затевали телесериал «Каменская», будущий успех вовсе не был очевиден, вспоминает актриса Елена Яковлева.
Поскольку это, в общем-то, читалось, нам казалось, что смотреть будут. Но то, что это вот понравится зрителям, я лично сомневалась. Я лично думала, что меня, наоборот, ругать будут. В том смысле, что уж совсем не похоже на книжку. И думала, что зрители полюбили ту Настю Каменскую, которую они в книжке себе представляли. Она была довольно-таки определенная, выписанная у нее. Поэтому я думала, что вот все будут ругать меня за то, что я не такая, как в книжке. Но за то, что они ее такую полюбили, какая у нас она получилась, и как бы так хорошо приняли, я нашим зрителям безумно благодарна. Это не я сделала, ни в коем случае. Это, во-первых, сделала Марина, написав и заставив своим написанием читать это все. Они ее полюбили, они ее читали и ждали с нетерпением развития дальнейшей ее жизни, Насти, и потом всей команды. Мне кажется, что вообще вот успех ее писательский заключается в том, что она сумела создать вот столько много образов команды. Такая очень хорошая авторская находка, и она целую команду перенесла. Ну, допустим, какому-то 1 миллиону понравилась Настя, второму нравится безумно Коротков, 3 миллион – это Колобок. То есть большое количество читателей.
Маринина и ее Каменская пришлись точно ко времени. Кинокритик Елена Плахова вдумчиво анализировала это явление в своей статье, с фрагментами которой попросила ее нас познакомить.
В России середины 90-х годов царило чувство неуверенности, разочарования в результатах демократического эксперимента. С одной стороны, неумеренная роскошь жизни внутри Садового кольца, олигархи, ночные клубы. А с другой – толпы полунищих людей в метро, а за пределами Москвы – еще большая нищета, другая, совсем неизвестная страна. Неуверенность, постоянную фрустрацию ощущают не только беднейшие, ведь именно средний класс. И даже многие богатые люди пострадали в результате дефолта, и это предчувствие уже жило в обществе на подсознательном уровне. Маринина, как бытописатель, выразила состояние общества, что милиция в России коррумпирована, зачастую связана с криминалом, что вряд ли приходится рассчитывать на ее защиту, что большинство преступлений так и не раскрывается, что ходить вечерами не только по темным переулкам, но и по центральным площадям опасно. С тем большим кайфом, возвращаясь после работы в метро, человек погружался в теплый, уютный мир Марининой, мир сказки, но помещенный в реалистической декорации. Это была своего рода психотерапия.
Каменская ежедневно решает задачи, которые ставит ей новая жизнь. Анатолий Вишевский.
Ну, например, Настя Каменская в какой-то ситуации с младшим сотрудником замечает, что он ведет себя не так, как положено, она хочет с ним об этом поговорить. И вдруг ей приходит в голову как будто бы простая мысль, а почему, если он ведет себя не так, как мы ожидаем, это обязательно плохо. Люди бывают разные. И вот эта вот мысль меняет ее мировоззрение. Она в этот момент подпрыгивает и как-то радостно бежит, как девочка, к себе в кабинет. Она понимает, что нашла средство от этой жизни. Если мы решим и примем тот факт, что люди бывают разные, в общем, абсолютно крамольная мысль для советского человека, все одинаковые, все должны как-то вести себя, одеваться так, а не так, надо стоять здесь, а не тут, и так далее. С этим советский человек жил всю жизнь. А тут вдруг такая простая и очень важная мысль о том, что люди бывают разные. Каменская даже думает о понятии норма. Что такое норма? Норма – это то, что более распространенное. А не норма – это то, что менее распространенное. Но это не обязательно неправильно.
Как говорит сама Маринина, меня головоломки не интересуют. Главное, на чем строятся мои книги, это острая нравственная психологическая проблема, необычный поворот человеческих отношений.
Детектив часто просто способ удержать внимание читателя и дать ему вот ту пилюлю, которую она собирается ему дать. Часто у Маринины детективы не держат настолько внимания читателя, чтобы они были интересны без этого дополнительного элемента. Это не Агата Кристи.
Детективная канва и вообще детектив не слишком интересуют и экранную Настю, Елену Яковлеву.
Ой, так уж серьезным читателям детективов нет. Нет, потому что их читаю исключительно в определенных условиях. То есть, если еду куда-нибудь в поезде или что-то в самолете, вот тогда я люблю действительно читать детектив. Лежа перед сном в гостинице. Дома у меня почему-то рука на детектив не поднимается. Я помню, что во время беременности у меня какой-то был бзик, действительно бзик, и я читала Чиза, и практически всего его прочитала. Но это вот однажды было такое, ну и потом вот такое запойное чтение Маринины, когда уже непосредственно стала сниматься. Я первый раз о ней услышала, когда мне предложили роль. Потом, поехав на, по-моему, кинофестиваль «Киношок», в аэропорту купила книжку, думаю, вот надо же прочитать. То, что предложили, чего я отказалась, я взяла и прочитала. А отказалась я по одной простой причине, что мне показалось, что это будет, ну, совсем невозможно совместить мою работу в театре с поездками бесконечными в Минск и с большой такой работой, с большим количеством серий и тому подобное.
В итоге Яковлева согласилась и, приобщившись к Марининой, влилась в большинство российской читающей публики. Елена Плохова.
Маринина захватила умы своей аудитории не только бытовухой, но и инфернальным современным фольклором, сродни газете «Московский комсомолец». Скажем, в качестве гениев зла у Маринина могут выступать и военные, ветераны, и асы спецслужб, и даже члены президентской команды, и узники сталинских лагерей, и, как это не смешно, интеллигентные старушки-еврейки. Особым вниманием писательницы пользуются опасные медицинские опыты, связанные с гипнозом, клонированием, зомбированием. Врачи у Марининой на особом подозрении. Так же, впрочем, как и издатели и киношники. Издательский мир она, естественно, знает хорошо, хотя и занимательности ради порой чрезмерно демонизирует. Когда ту же самую операцию она производит с людьми кино, это получается как-то неумело и даже схематично. Главная удача Марининой, разумеется, образ Насти Каменской. Ей удалось то, к чему так многие безуспешно стремятся – сконструировать достаточно убедительную фигуру положительного героя. Это не потому, что Маринина литературно одарен или талантливее других, а потому, что правильно подошла к решению поставленной задачи. Каменская и окружение ее коллег предстало неким моральным оазисом, что ли, посреди тотального криминала, предательства и цинизма.
В Париже, в Сорбонне, некоторое время назад состоялась конференция. По материалам этой конференции даже выпущена книжка. Название такое: «Творчество Александры Марининой как отражение современной российской ментальности». Правильно ли такая постановка вопроса, надо сказать, ну, почти как Лев Толстой в «Зеркало русской революции», да? Это действительно так?
Например, подзаголовок моего выступления был «Или почему Россия выбрала Путина?».
Я беседую с участницей Парижской конференции, культурологом Натальей Ивановой.
Понимаете, я-то считаю, что это коллективное подсознательное, которое вытащило Маринина в своих романах, не просто вытащило, а что проявляется так или иначе, может быть, даже не по ее воле, оно характеризует, естественно, наше общество. И что детективы Марининой скорее предмет для аналитика-социолога, чем для литературного критика.
А почему? Какие причины и предпосылки для такого утверждения?
Наш народ объединен, насколько я понимаю, общей нелюбовью к милиции. Боится ее, не доверяет ей. Но, тем не менее, когда появилась героиня Маринина, и когда появились ее детективы, то отношение совершенно иное, да, как своего рода, ну что ли, идеалу, которого недостает в действительности. И если мы будем рассматривать романы Марининой и образ Каменской как компенсаторный, то тогда многое будет понятно в том, как мы живем. Ну, например, ни одно крупное преступление за последние 10-12 лет не раскрыто. Все знаменитые убийства,
начиная с Листьева,
не имеют своих авторов. И вот какие должны быть работники милиции, работники правоохранительных органов, следователи, оперуполномоченные, что вот нигде, никогда никаких концов они найти не могут.
Кроме неприглядной такой опереты с оборотнями в погонах, да?
Да, ну а это вот сделано специально, ну, потому конечно, что это тоже своего рода компенсация. Вот вы правильно сказали, оперета, это тоже своего рода художественное произведение. И вот Маринина показала и дала обществу вот такой образец. Женщины во всех отношениях обыкновенной, ходящие чуть ли не в рваных джинсах, старых кроссовках, но занятой аналитикой тех преступлений, которые так или иначе в качестве бумаги появляются на ее рабочем столе. И вот она сидит и разгадывает одно за другим такие преступления. У Маринина чисто бытовые преступления, но за ними стоит контекст. Контекст того общества, которое на нас накатило, вообще на всю страну, вот оно видоизменилось, и само себя начинает осознавать. Во что мы превратились, да, вот какие мы теперь, какие у нас преступления, какие у нас подъезды домов, какие у нас новые люди, какие у нас отношения между людьми. И тут появляется сыщик Каменская.
Чертополохом поросли, скажу тебе на ухо, чертополохом поросли, сам черт теперь не брат. Не верь, не бойся, не проси, так вот же вся наука. Не верь, не бойся, не проси, все будет в аккурат. Родимый край не так уж плох, то облако, то тучка, сплошная шире, куда ни глянь, простор, куда ни кинь. Полынь, полынь, чертополох, российская колючка, полынь, полынь, чертополох, чертополох,
полынь. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Настя Каменская.
Какая мразь, не мороси, какой дурак, не пялися, чертополохом поросли до самых царских врат. Не верь, не бойся, не проси, ступай, не пальца, не верь, не бойся, не проси, все будет в аккурат. Вот-вот махну, прости, прости, печально и потешно, в конце тоннеля будет свет, а за спиной порог.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой. Ведь Каменская милиционер, то есть государственный служащий. Это ведь важно?
Вот сейчас появляются новые детективы у Маринина, в которых уже действует частный сыщик.
Здесь некая реабилитация государства.
А это вот такой средний образ, это образ между. С одной стороны, это реабилитация государства, что государство все-таки что-то может. И вот есть целая команда, есть полковник Гордеев, вот они там сидят, и есть Каменская, они разгадывают, они ищут, они находят преступника. И, в общем, это и есть положительный герой нашего времени, и это и есть положительный эффект. Сейчас Маринина совершенно иначе работает. Вот в последнем романе у нее беженка, несчастная женщина, которая идет работать прислугой в новорусскую семью. Вот она-то и становится тем человеком, который разгадывает преступления. Совершенно частное лицо, не поддержанное ничем, даже своей гражданской принадлежностью. Она не гражданка Российской Федерации.
Образ Насти Каменской – коллективный труд, говорит Елена Яковлева.
Работа над образом, как принято называть, это не один артист делает. Когда ты приходишь на съемочную площадку, когда ты встречаешься, во-первых, с режиссером, во-вторых, когда ты встречаешься с костюмером, с гримером, с декорациями, с данным объектом, который снимается, оно все равно, хочешь не хочешь, твое представление, что ты там себе фантазировал, оно ломается. И в итоге оператор уже видит свою картинку, режиссер еще другую картинку, моя с партнерами, это третья. И поэтому рождение этого всего, оно зависит не только от меня, а от всей команды, которая собралась, какие у нас отношения внутри. А так как у нас были отношения очень хорошие, мы решили вот просто откровенно там что-то пробовать, что, может быть, и не понравилось Марине, в том смысле, что отошли от книги на довольно-таки такое, ну, большое расстояние. Я не буду ничего делить и ни в коем случае не могу хвастаться своими находками. Моя какая-то находка без этого режиссера, без этого оператора, который бы соглашался на то, что он же тоже мыслил, как это он будет снимать. И я так понимаю, что это симбиоз, то есть это совместное все.
Кино не книга, и в процессе экранизации Каменская стала другой. Елена Плохова.
Создатели киноэкранизации, режиссер Юрий Мороз и продюсер Валерий Тодоровский, на мой взгляд, не отличались большой творческой изобретательностью. И все же они поняли главное. Героиня сериала должна отличаться от той, что описано в романе. Литературная Каменская хороша именно своей некой визуальной неуловимости, что ли. И читатель дополняет этот образ игрой воображения. В фильме же она неизбежно должна быть более конкретной. Кроме того, на экране плохое впечатление производила бы чрезмерная, что ли, сухость Каменской. Ее такая подчеркнутая интеллектуализированность. Надо было утеплить этот образ и придать им более человеческое лицо. И хорошая актриса Елена Яковлева с ее таким народным имиджем интердевочки очень подошла для этой цели.
Кроме Яковлевой, на роль Насти Каменской пробовались многие актрисы, в том числе Вера Глаголева, Елена Дробышева, Ольга Дроздова, Полина Кутепова, Юлия Рудберг, Елена Цыплакова. Какой получилась бы Настя? Вопрос кинокритику Елене Плаховой.
Если бы играла Юлия Рудберг, образ был бы более острым, более, возможно, драматичным, более эксцентричным. Это хорошая артистка театральная, мне она очень нравится. Возможно, она была бы более смешной, более, ну что ли, такой экстравагантной. Но не факт, что широкая аудитория ее бы восприняла. Полина Кутепова. Она подходит по типажу. Это хорошая театральная артистка фоменковская. Очень пластичная, очень тоже в своем роде странная. У нее стертое в каком-то смысле лицо. Не в плохом смысле слова, как и у Каменской. На нем можно рисовать все, что угодно. Она может быть эксцентричной, может быть абсолютно бытовой. Это было бы неплохо. Кутепову не очень знает широкая аудитория, поэтому в данном случае она проигрывает Яковлевой, да? Цыплакова, к сожалению, очень курпулентная и полная. Она неплохая актриса, забавная, но по типажу она совершенно не подходит. Дроздова слишком хороша собой, это дива. Вряд ли бы простой зритель мог бы себя идентифицировать с такой невероятной красоткой. Глаголева, мне кажется, не знаю, она была бы более банальной. У нее нет такого все-таки обаяния, какое есть у Яковлевой.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой.
Под заголовок вашего доклада «Почему Россия выбрала Путина» вы имеете в виду, что это явление одного порядка, популярность Марининой и голосование за Путина, то есть обмен свободы на безопасность.
Я-то проанализировала не только романы детективные, а ее книгу в двух томах «Тот, кто знает», в которой вообще никакого детективного сюжета, фактически он так на периферии там присутствует, но совсем не главный. А главное то, что все эти переходные годы от детской нищеты, полунищеты в коммуналке до собственного бизнеса, хорошей работы, замечательной квартиры и так далее, человека, оказывается, проводит КГБ. И вот если ты сотрудничаешь или каким-то образом помогаешь органам безопасности, как героиня романа «Тот, кто знает», то ты, в конце концов, обретаешь все. У Марининой органы безопасности стоят за человеком как нечто, что должно их привести к хорошему, настоящему и чуть ли не светлому будущему.
Но в романах с Каменской ведь это не так. Больше того, есть какие-то сюжеты, где Каменская, ну, если не впрямую борется, то как-то противостоит вот этому условному КГБ.
А вот видите, как интересно, так это вот романы, это были ранние. Почему Россия выбрала Путина? Она же не могла выбрать его 10 лет тому назад. Понимаете, Маринина меняется вместе со временем. Так же, как меняется и общество, то, которое тогда выбирало Ельцина, а вот сейчас оно выбирает и поддерживает Путина. Это терапевтический эффект вообще массовой культуры.
Отвечает на запрос.
Ну, конечно, и здесь Маринина тоже отвечает на эти запросы.
Вот сравнительно недавно были опубликованы данные социологического опроса. 76% жителей России высказали за ту или иную форму цензуры,
да,
средств информации.
Да, это меня тоже сильно потрясло. Знаете, общество за эти последние годы вернулось туда, откуда оно пришло. И даже хуже. Потому что оно прошло все искушения и испытания, да, свободы, демократии, либерализмом. И теперь, ощутив, что ему, большинству, от этого ничего хорошего не произошло, зачем ему такая свобода, и оно вот этот сигнал доводит до верхов. А Марина, как локатор, который улавливает это коллективное бессознательное, это и пишет. Для Марины цензура никакая не нужна, потому что у нее нет ни чернухи, ни порнухи, ни секса. У нее есть хорошая девочка Настя, женщина средних лет Настя, которая правильно борется с тем, с чем лежит бороться.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа из цикла «Герои времени». А следователя Насти Каменской, центральном персонаже детективных романов Александры Марининой и телесериала «Каменская», говорят культуролог Наталья Иванова, актриса Елена Яковлева, кинокритик Елена Плахова, литературовед Анатолий Вишевский. Ведущий Петр Вайль. Продолжим после выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. До 20 возросло число жертв взрывов в индийском городе Варанаси. Ранено около 60 человек. Один взрыв произошел во вторник в индуистском храме, два других — на вокзале. Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. В Вене третий день продолжается заседание Международного агентства по атомной энергии, обсуждающего проблему ядерной программы Ирана. США и Россия сблизили позиции по проблеме Ирана. Об этом было объявлено в Вашингтоне после встречи госсекретаря США Кондолизы Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию», заявил во вторник лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов. Президент России Владимир Путин начинает визит в Алжир. На переговорах с алжирским президентом Абдель-Азизом Бутефликой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики. Польша выведет войска из Ирака не позднее 2007 года. Об этом заявил польский президент Лех Качинский. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. Директор басманного рынка Марк Мишиев освобожден из-под стражи решением Замоскворецкого суда. Госсекретарь США Кондолиза Райс представит сегодня в Вашингтоне ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. В Узбекистане правозащитница Мухтабар Тайбиева получила 8 лет тюрьмы. Ее обвинили в принадлежности к незаконной организации и других уголовных преступлениях.
Говорит Радио Свобода. Программа из цикла «Герои времени». Настя Каменская.
Американская словистка, литературовед Елена Гащила говорит такую фразу. «Маринина со своей Настей Каменской сделали для изменения патриархального менталитета в России много больше, чем все феминистские движения и научные работы».
Ну, я очень люблю Лену Гащила, но, по-моему, в данном случае она немножечко перебрала.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой.
Конечно, это хорошо, что она вот первая женщина-сыщик в нашей литературе. Раньше были разные майоры-мужчины и Марининская, Каменская, с тем, что подчеркивается ее постоянная рациональность, с тем, что она лучший аналитик, с тем, что она самая умная во всей этой команде. Она, конечно, предмет, может быть, особой гордости для женщин. То, что она предпочитает компьютер, поездки на Канарские острова и отдыху с любимым, то, что она надевает $600-долларовое платье, это ей уже ужасно претит, а на самом деле она предпочитает потертые мягкие джинсы и не поход на светский раут, а лежание на собственном диване. И это не освобождает Каменскую от того, что все-таки вот этого так называемого феминизма, которого так хочет Елена Гащила, здесь мне, например, не хватает. Не хватает. Потому что она, конечно же, может быть и мозг своей группы, но она не лидер. Это уже неправильно с точки зрения феминизма. Женщина никогда не может стать лидером, и она у Марины здесь не может стать лидером. Женщина не может стать по-настоящему ведущей в каких-то разработках. И здесь тоже она не ведущая в каких-то разработках.
И, кроме всего прочего, как верно замечает Анатолий Вишевский, ее постоянно опекают мужчины.
Мужчины ее оберегают. Очень важно, Маринина ее показывает как жертву, вокруг которой создана такая вот ниша безопасности, в которой она обитает. Ее оберегают мужчины. Это замечательные ее сотрудники. Она как будто Белоснежка с гномами. Одного из ее сотрудников зовут Коротков даже, между прочим.
Наталья Иванова.
Она не, как должна была бы делать настоящая женщина, которая заботится о продвижении своего гендера, она совершенно не ведет за собой никого, ну, скажем, женского пола. Этого совершенно нет. У нее не только нет подруг, у нее нет рядом. Она как бы исключение.
Это смущает и Елену Яковлеву.
Факт, который мне не нравится, почему у нее нет подруг вообще.
Мне кажется, что женщине очень сложно не иметь никакой женщины рядом с собой, в том смысле, что это не обязательно должна быть совсем уж такая подруга в понятии дружбы. Просто, ну, какая-то такая приятельница, знакомая, с которой просто привет, привет, чего там. Но иметь такую в товарищах, нет, она до такой степени занята собой, своим делом, что я бы была просто лишней. Я бы никогда в жизни не поверила, что она подруга.
Абсолютно нет никого, кто был бы рядом.
В таком женском, феминистском отношении она не есть явление.
Нет, абсолютно. Мне просто за нее зацепились литературоведы и слависты, которые занимаются, или там социологи, которые занимаются проблемами феминизма. Но на самом деле она никакое не воплощение феминизма, нет.
Она ведь не охотник, в отличие от других детективных героев или героинь.
Анатолий Вишевский.
Она аналитик, она просто занимается довольно общими проблемами аналитическими, которые иногда помогают ей выйти на каких-то определенных преступников. Она скорее жертва, чем охотник. За ней всегда охотятся. Это частично то, что заставляет читателя, с одной стороны, верить этой умной женщине, которая знает много языков, кандидат наук и так далее, а с другой стороны, сочувствовать ей. Она какая-то неприкаянная, она даже не умеет сварить ничего, не хозяйка, детей у нее нет, секса у нее, ну, во всяком случае, по книгам абсолютно непонятно, что он есть, когда-то был какой-то любовник, но муж — это друг детства, спят часто в разных постелях. То есть это подчеркивается, что даже если оно и существует, это настолько неважно, что не нужно даже об этом говорить. Она красивая, когда она хочет быть, когда она красится, а так она некрасивая. Красота тоже не важна.
Елена Плахова.
Бесконечное число раз подчеркивается, что Каменская не уродлива, но и совершенно некрасива. Безликая серая мышь, не способная привлечь глаз мужчины. Но именно вот на этом безликом лице с бесцветными бровями можно нарисовать любое другое. Столь же упорно подчеркивается, что Каменская чудовищно фантастически ленива. Но, правда, это мои оправдания. Каменская не очень здорова, у нее больные ноги и плохие сосуды. Что касается секса, то со своим сожителем Лёшкой он, видимо, носит характер полудетской привычки. А случайное соитие с одним оперативником еще до замужества, впрочем, происходит и вовсе невразумительно. По служебному заданию им приходится ночевать в одной квартире, и среди ночи Настя вдруг решает очередную задачку. И на радостях, решив эту задачку, зовет сослуживца. Тот же истолковывает зов неправильно и пользуется тем, что девушка расслабилась, потеряла бдительность. Этот эпизод, вот на мой взгляд, достоин войти в хрестоматию постсоветского эротизма, постсоветской эротики. На новом витке, в разгар эротического бума, возрождается подавляющий природные инстинкты аскетизм, почти что социалистического героя. Инструментом подавления становится теперь уже не идеология, а чистый интеллект. Интеллект в данном случае Каменской. И тут можно вспомнить афористическую характеристику Сьюзен Зонтак, мысль как страсть, данную совсем по другому поводу. Но эта характеристика оказывается идеально применима к Каменской. Точнее не скажешь.
Анатолий Вишевский.
Секс – это или проституция, или насилие. И это всегда в преступном мире. Отсутствие секса – это в мире Насти Каменской. И также красота используется ей, когда она должна кого-то перехитрить, победить, очаровать с целью выведать информацию и так далее.
Елена Яковлева.
Мне казалось, что в книжке такой, знаете, толстоватый, ленивый уволень, который ворочает только мозгами. Вот почему-то мне так казалось. И за эти мозги, значит, она и себя ценит, потому что у нее очень высокая самооценка и очень высокая оценка ее мужа. И поэтому он, как математик, наверное, вычислил чисто какими-то математическими формулами, что с этой женщиной ему будет интересно жить. Но я себе не представляю такого мужчину, как написано Марининой. Когда с ней однажды ездила в Израиль, я видела это общение по телефону и имела счастье наблюдать за их семейной жизнью, вот исключительно по телефону. И по только одним ответам и вопросам Марины Анатольевны, которые она задавала своему мужу, я уже могла со своей богатой фантазией дорисовать, какие у них отношения. Это действительно такие очень высокие, очень романтичные, очень такие духовные. И такие отношения, которые у другой женщины могут зависть вызвать, потому что я думаю, что ну, другому бы мужчина так долго не выдержал.
В какой степени образ самой Александры Марининой повлиял на экранный образ Каменской?
Она не конкретно такой же должна быть. Я не искала конкретного сходства с ней, но вот по своему восприятию книги и портрета я представляла только ее. Я думала, что я буду как она, несмотря на то, что мы с ней не были знакомы. А потом, когда познакомилась, я поняла, что что-то такое в нас может быть женское и что-то одинаковое есть. Но я не могу сказать, что конкретно с нее, но, в общем-то, я ее всегда считала судьей споров между мной и Каменской, которая вот в кино.
Как вы расцениваете образ Насти Каменской в литературном отношении? Насколько он удачен? Ведь она не характерная героиня, особенно для детектива. Я понимаю, что все это игра...
Это игра противного.
Совершенно правильно. Там, да. И даже в детективах у всех есть свои слабости. Вспомним инспектора Мегре, вспомним Шерлока Холмса.
Холмс играет на скрипочке, да, все нормально.
И нюхает кокаин, между прочим.
Да,
тут уж совсем беда, прям-таки уголовщина. Да. Но... Поучился ли, то есть то, что поучился, это ясно. Настя Каменская стала народным героем, особенно после телесериала, и действительно вошла, что называется, в каждый дом.
Сейчас это меня называют Настя. Настя, и я оглядываюсь, говорю, да, здрасте, в общем. Ну, у меня как бы уже привычка выработалась. Меня 10 лет называли интердевочкой. Выдержала, выстояла я. Родила ребенка, была интермамой, значит. А теперь интердевочка – майор милиции. А теперь про интердевочку не вспоминают, теперь только Каменская, значит. Ну, я думаю, ну что, нужно бороться, выстоим еще и это выдержим. Что-нибудь другое.
Можно сказать, что Каменская – родственница литературных сыщиц, типа мисс Марпл или Акунинской Пелагеи.
Елена Плахова.
Но, в отличие от этих эксцентричных дам, она, на мой взгляд, гораздо более связана с запросами современной аудитории. Вот, скажем, по словам Маринина, ее читатели – это все женщины, а мужчины после 40, приверженцы классического психологического детектива с интеллектуальной загадкой и без чернухи. Но для юношеской аудитории в этих романах не хватает, что ли, драйва какого-то, секса, мордобоя, погонь. Маринина фактически первая совершила прорыв в постсоветской сериальной маскультуре и создала первый популярный проект-сериал. Затем за ней последовал Акунин и многие другие. Она, можно сказать, перебила читательскую ориентацию на переводные романы. Позднее то же самое произошло и в области телевизионного сериала. Вот, скажем, если в первые перестроечные годы публика смотрела мексиканские, а затем американские сериалы, то сегодня никакой вполне прилично сделанный «Секс в большом городе» не может соперничать по рейтингам с отечественной сериальной продукцией. «Каменская» стала одним из первых русских сериалов, который приковал публику к экрану. Единственным соперником в ту пору был сериал «Менты», сделанный на ту же тему и, собственно, по тому же принципу. В центре сюжета была милицейская команда, расследовавшая различные преступления. Преимуществом же «Каменской» было то, что она опиралась на литературный успех. И в то же время здесь стоялась и опасность. Если бы зрители не приняли полюбившихся героев, рейтинг сериала стал бы сразу же падать после первой серии.
Под ветром грозовым дрожа, ладони лодочкой держа, я глухо, я тревожно. А если будет все нельзя, но вот однажды все нельзя, то можно, если все нельзя, лишь это будет можно.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Настя Каменская.
По гладкой наледи скользя, от детской робости дерзя, я путана, я сложна. А если будет все нельзя, определенно все нельзя, то можно, если все нельзя, пусть это будет можно. Я в затрапезном, я в бреду, не о любезном речь веду, о том, что непреложно. Ведь если будет все нельзя, не может быть, чтоб все нельзя, но все же, если все нельзя, пусть это будет можно.
В чем причина успеха образа Каменской, по мнению Натальи Ивановой?
Я думаю, что это, с одной стороны, миф, да, с одной стороны, это сказка, но Маринина, как умный автор, я не могу сказать, что там хороший или плохой писатель, но как умный автор, она пошла от обратного, потому что она работает, вот потому как она пишет, это принципы соцреалистического письма, но она взяла и лишила свою героиню, наоборот, убрала от нее как бы все положительные внешние черты, сделала ее ленивой, сделала ее никакой внешне, сделала ее равнодушной к друзьям, равнодушной эмоционально, такой как бы полупустой образ, но в то же время это позитивно. позитив, образ чисто позитивный, который помогает для раскрытия преступлений, который помогает торжеству справедливости. И я думаю, что самое главное – это успешный пример успешного действия. Для человека, который находится во фрустрации, там, в начале 90-х годов, вот этот пример человека, который все-таки чего-то достигает, но при этом достигает нематериальных каких-то благ.
Ее равнодушие к сексу можно сравнить с равнодушием к другому объекту массового вожделения – к деньгам и к материальным благам.
Елена Плахова.
Из своей однокомнатной квартирки на Щелковской Настя ездит на работу и обратно в переполненных автобусах и вагонах метро. При этом она имеет машину и даже умеет ее водить. Точно так же она игнорирует светские приемы, на которых блистает ее мать. Повод – лень краситься и одеваться. Понятно, что такой демократический образ импонирует читающей публике. Но это не значит, что Настя вызывает высокомерное снисхождение у сильных мира сего. В ней есть некая сила и достоинство, которое никому не позволит унизить ее своим презрением. И она, и ее милицейское окружение разительно не похожи на алчных ментов, с которыми в жизни сталкивался почти каждый. И тем не менее хочется верить в эту сказку. А вдруг где-то, скажем, в кулуарах Петровки затаился чудесный отдел, который возглавляет замечательный полковник Гордеев по кличке Колобок.
Наталья Иванова.
Это упало на тот момент, когда общество потребления очень сильно формировалось. Ей же ничего этого не надо. Это вот слегка как бы идеалистка. Это тоже очень характерно для литературы, которая из соцреализма переползала в постсоцреализм массовый. То есть она унаследовала эту и недостижительность, которая была характерна для советских героев, а не только для русских героев такой православной культуры, которую тоже, в свою очередь, унаследовал соцреализм. И то, что она умненькая, и то, что она никакая, и то, что у нее все получается, в конце концов, и то, что она борется за нашу общую безопасность, вот это вот я обеспечила такой успех у читателей.
Каменская тяжело переживает разгул преступности и коррумпированности структур власти, в том числе и милиции.
Елена Плахова.
Милиция, по ее понятию, в общем-то, есть не худшая, но и не лучшая часть общества, несущая все его пороки. В то же время Насте было бы нечего делать в мире, где нет преступников, ибо ее снедает и грызет одна, но пламенная страсть – разгадывать криминальные задачки, которые для нее, как говорит один из ее сослуживцев, слаще конфеты. И самые мучительные для Насти дни – это выходные и праздники, когда нельзя без уважительной причины прийти на работу. Иногда в порыве самокритики Каменская называет себя моральным уродом, но это скорее своеобразное кокетство.
Именно это больше всего не нравится в своей героине Елене Яковлевой.
Зацикленность на работе. Мне кажется, что человек до такой степени зацикленный на этом. Он себя, во-первых, обкрадывает, хотя там знание каких-то количества языков. Но у человека должно быть что-то, где какая-то там отдушины маловато, вернее, как она есть, удовлетворение от работы, когда ты, допустим, находишь преступника и тому подобное. Но разочарований, сталкивание с всевозможными кровавыми историями, я не знаю, человек с моим сердцем это не выдержал. Поэтому вот эта вот зацикленность на работе, немногогранность такая. Если я что-то запланировала себе на неделю, я это должна выполнить. Если вы в этот график не вписываетесь, это не значит, что я всю неделю прям с утра до вечера пашу как сумасшедшая. У меня есть тоже свое время, которое я себе обязательно откладываю на протяжении вот этой трудовой, допустим, недели до уикенда. И есть выходной, который я там ни за что в жизни, какое бы интересное событие ни происходило, я его не поменяю на то, что вот я запланировала сделать свой выходной.
Обратная сторона этой зацикленности – та черта, которая Елене Яковлевой нравится в Каменской более всего.
Целеустремленность. Это такой вот парадоксальный, полярный, да, но тем не менее это заслуживает уважения, когда человек вот с такой вот настойчивостью, с таким упрямством, наверное, может быть, иногда вот с такой мужественностью, несвойственной женщине, пытается, несмотря ни на что, добиться своей цели. Конечно, мне, безусловно, нравится, но не такой фанатизм.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой.
Вы знаете, когда я думал над этой программой «Герои времени» и выбирал этих героев русской литературы 20 века, поставляет их в изобилии, но не современная. Из всей современной литературы я смог выбрать только двух героев, и то один из них действует в прошлом. Это Эраст Фандорин из романов Акунина и Настя Каменская из романов Марининой. Современная русская литература не поставляет героев, которые перестали быть именем собственным, стали именем нарицательным.
Она и не должна поставлять.
Да, на улице, можно Господи. Сказать, Каменская, все знают только Каменская. Фандорин, все знают только Фандорин. Но русская литература поставляла не только из массовой литературы. Шариков немедленно стал именем нарицательным. Передонов у Сологуба немедленно породил термин «передоновщина». Павка Корчагин сразу стал культовой фигурой или отталкиваем. Это все не маскульт. Это все действительно, так сказать, серьезная литература. Почему у современной литературы нет вот таких героев, которые становятся частью жизни, частью сознания?
Я думаю, что потому, что современная литература во многом сейчас идет головой, повернутой в другую сторону, не в сторону современности, а в сторону, может быть, истории, может быть, ретро, да, для того, чтобы осознать все, что было позади. А что касается современности, то, мне кажется, коктейль от Парфенова больше говорит о том, что происходит сегодня в жизни, чем очередная повесть или очередной роман очередного букеровского лауреата.
Настя Каменская своя, вот что главное. С ней легко отождествиться, и на нее можно надеяться. Анатолий Вишевский.
Она часто сама выступает в роли живца, подставляя себя как приманку. Но это скорее более общая идея о том, что она жертва в этом мире, хотя выживает. И вот это вот то, что она выживает, и дает заряд и какую-то надежду читателям. Вот, ну, если она выжила, то я тоже могу. То, что она, конечно, знает много языков, ничего не значит. Это выжить не очень помогает. Но вот то, что она находит какие-то ниши, это безопасные. Потому что она находит возможность понять мир, который вокруг нее, новый мир по-новому, и как-то в нем существовать. И объясняет это читателям. Иногда это немножко странные объяснения и странные рецепты. Например, мне было очень интересно узнать, что пиццу ни в коем случае нельзя запивать пивом, а только красным кьянти. А дорогое белое вино необходимо пить из высокого узкого бокала.
Можно подозревать, что Александра Маринина, так же как ее героиня, не слишком уверенно ориентируется в светской жизни. А уж социальная и особенно бытовая беспомощность Насти – ее фирменная черта. Елена Яковлева.
Ну, если есть человек, который этим занимается, ну, зудит так немножко, но все равно же делает. Я больше чем уверена, что если бы у этой женщины не был бы такой муж, который бы, в конце концов, один бы раз сказал, топнул и поставил к плите, значит, она бы эти свои головоломки, которые она там чертила, квадратики, записывала вот эти вот крестики, все стрелочки и тому подобное, то она бы это все делала, жаря картошку на сале или что-то еще. То есть пыталась бы сочетать. Тогда бы Донцовой делать было нечего, потому что у нее, в общем-то, такая героиня, которая и жарит, и в то же время там чего-то.
Хотя сама Яковлева тоже не любит быт.
Я с ним не дружу, я его ненавижу, он меня убивает, но хочешь не хочешь, а нужно что-то делать. И поэтому, наступая себе на горло, вспоминая с завистью о Каменской, я все, что нужно, приходится делать.
Офицер милиции Настя Каменская уже привычна и существует сама по себе, как имя нарицательное. Ее же автор двигается дальше. Наталья Иванова.
Маринина ушла, вот что любопытно, создала сейчас новый образ, новый характер. Может быть, она потом вернется, Каменская, я не знаю, но вот в данном случае Каменская отсутствует. Маринина все время пробует. То она пробует себя в психологическом романе, то она написала какие-то комедии, драмы, то еще что-то. Понимаете, вот ее нельзя обвинить в том, что кто-то с нее пишет. Она все время себя пробует в каких-то жанрах. И она, видимо, попробовала, не знаю, вот как дальше она будет работать, создать частную, совершенно частную вот такую линию, разработку частного аналитического сознания, который, может быть, потом станет у нее там частным сыщиком. Может быть, откроет свою частную, я могу вообразить, может быть, какую-то частную сыщическую контору. Потому что чем больше укрепляется единство нашей государственной власти, чем больше выстраивается иерархия, тем больше Маринина от нее отходит. О чем это говорит? Может быть, это говорит о чуткости Маринины к тому, что вот эти вот выстроенные правильно, те, кто борется с оборотнями в погонах, они, собственно говоря, ничего для нашей безопасности принести не смогут. И, видимо, Маринина, как чуткий достаточно вот такой социальный инструмент, это понимает.
То есть общество в этих оборотней в погоне, по-вашему, не поверило?
Ну, трудно в это поверить. Ну, то есть вполне вероятно, что они есть, но их такое количество, что достаточно просто остановиться на дороге, и ты увидишь очередного.
Очередного оборотня.
Ну да, и что же теперь с этим делать?
Да, и когда показывают на экране телевизора там 8 человек, или 16 человек, или 28 человек, это, конечно, смешно для 150-миллионной страны.
Ну да, но недавно спросили Маринину в одной из телепередач, верит ли она в то, что новосозданная комиссия по борьбе с коррупцией влияет на очищение, на эту самую борьбу с коррупцией. И Маринина четко сказала, что нет, не верит она в это. Понимаете, если она в это не верит, в такого рода борьбу чиновников с чиновниками, то, естественно, она начинает предлагать, как писатель, свои собственные альтернативные варианты. И ее варианты частные. И вот Каменская, это у нее представлено, прежде всего, почему, опять же, ее полюбили читатели. Несмотря на то, что она вот бюджетный работник, да, и работает в государстве, она представлена прежде всего как частное существо.
Да, совершенно верно.
Абсолютно
она
частная.
Она ведь и даже по всем...
По всем привычкам, да, по всему поведению, параметрам. К ней заходит там кто-то из ее команды, когда она переоделась в форму, только потому, что она дико промокла в своих джинсах и кроссовках. Говорит, что с тобой, Настя?
Да, почему она одела погоны? Да, или этот самый полковник Гордеев, Колобок, который привык к тому, что она может опаздывать, и ей прощают то, что не прощают никому.
Это, прежде всего, частный человек.
Она человек государства, но выведенный из-под государства.
Да. Конечно, конечно. И я думаю, что такая вот борьба внутри самой, видимо, Маринина и соцреализма с каким-то новым реализмом, что ли, ну вот с пониманием физиологическим даже и социальным того, что происходит в обществе, и привела к созданию такого странного характера. Я думаю, Каменская – это сказка, которую Маринина сделала былью для миллионов читателей. Именно поэтому ее романам и сопутствовал, и сопутствует такой успех. Сейчас он немножко меньше, чем раньше, но это потому, что вокруг появилось очень много разнообразных девушек, которые тоже очень бойко пишут. И, кстати, они привели сегодня в детективную литературу тоже женщину, которая разгадывает, но женщину совершенно даже не государственного служителя.
Чем глуше ночь, тем слаще грезы, чем солоней, тем веселей. Но час от часу ярче розы на рынках родины моей. Усатые ушлые ребята на перебой на расхват, они ни в чем не виноваты, никто ни в чем не виноват. Чем гуще стих, тем больше прозы, чем голос тише, тем страшней. Все жарче полыхают розы на рынках родины моей. Блестят шипы, манят бутоны, благоуханье все нежней, а сердце тонет, полутонет, слышней.
Говорит Радио Свобода. На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени», в которой попытались разобраться в причинах феноменального успеха образа Насти Каменской, героини детективных романов Александры Марининой и телесериала «Каменская». В программе принимали участие культуролог Наталья Иванова, актриса Елена Яковлева, кинокритик Елена Плахова, литературовед Анатолий Вишевский. Звучали песни Вероники Долиной в авторском исполнении. Режиссер Елена Воронцова. Автор и ведущий Петр Вайт.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера
Мне хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечнёй с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».